Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня такая простая тема, как воруют современные в путинской России. Дело в том, что вот недавно Financial Times, солидное британское издание, порадовало нас вестью о том, что Россия стала чемпионом по отношению общего состояния российских миллиардеров, я подчеркиваю, именно миллиардеров, а не миллионеров. Миллионеры – это уже прошлый век, которая составила 35% от ВВП всей страны, что далеко опережает Швецию, у которой только 30%, и Индию, следующей в списке, у которых только 20% от ВВП страны. При этом надо сказать, что само Financial Times – ее аналитики разбили этих миллиардеров на три основные подгруппы. То есть наследственные миллиардеры, хорошие миллиардеры и плохие миллиардеры. Но в первые входят, естественно, те, кто получил свое состояние от родственников. Хорошие, по мнению Financial Times, это те, кто заработали свои деньги в научно-прорывных технологических отраслях. Ну, то есть, понятно, это в основном как бы игра ума и, как следствие, заработанные деньги. А плохие – это те, которые составили свое состояние в коррупционных и неэкологичных секторах экономики, в первую очередь в строительстве. Так вот, 60% российских миллиардеров относятся, по данным аналитика, как раз именно к этой категории. То есть, коррупционные отрасли типа строительства, добыча полезных ископаемых, то есть, расхищение недр собственной страны и так далее и тому подобное. Вот такое вот первенство режима, которое обеспечило, несмотря на все ковиды, застой экономики. При этом характерно, что хотя застой коснулся всех абсолютно стран, потому что с ковидом свертывалось производство, очное присутствие на рабочих местах и так далее. Но состояние российских миллиардеров, тем не менее, увеличилось. Так что вот такая вот чемпионская победа, с причинами которой и конкретными примерами мы как раз хотели сегодня разобраться. То есть, как и за счет чего это происходит. Как твое мнение, Саша?
Сегодня было заседание в Мосгордуме комиссии, которая называется «Комиссия по социальному устройству и экономике». Там нет планово-бюджетной комиссии. Вот ты себе представь, воровство начинается с того, что планово-бюджетной комиссии в Московской городской думе, которая пилит 2 триллиона рублей, нету.
Ну, просто потому нету. Что нечего коммунистическими тут этими самыми планами, да, действительно, забивать работу демократически избранной думы.
Ладно, планами бюджетной комиссии нету. Они не участвуют в подготовке. А зачем? Да, зачем? И без вас разберемся. Хорошо, нету. Тем не менее, 11 человек комиссии, вот этой социальной, которой поручено разбирать вот эти жульки, значит, это нельзя назвать бюджетом, это жульки. Вот в жульках поучаствовать пришло сегодня по связи друг с другом по Zoom 11 человек. Из которых 7 проголосовали за предложенный проект, 4 против. В проекте пилили 191 миллиард рублей. Это приблизительно 3 миллиарда долларов. Ты вот о миллиардерах все вел речь. 3 миллиарда.
Да. Да.
Значит, откуда образовались деньги? Откуда образовались деньги? Почему их надо пилить вдруг? Среди года, так сказать. Не бюджет сейчас, ничего. Ни начало бюджетного процесса, ни конец бюджетного. Посередине
вроде
года.
Бы, да. Это же бюджет утверждается в конце прошлого года. Откуда взялось-то?
Да. Значит, вылезла руководитель финансов города Москвы, некто госпожа Зябарова. Там все татары, начиная с Собянина, поэтому Зябарова. Зябарова. Значит, да. Зябарова – это радостная такая девушка в кучеряшках, молодая, очень жизнерадостная. Вначале была, по крайней мере. Потом она что-то сбледнула. Так сказать, значит, начала разговор с того, что год удался, несмотря на то, что ожидали, что в ковид потери будут. А у нас, значит, накопилось денег, так сказать, дополнительных налогов собралось. 191 миллиард. Это за полгода, даже за меньшую величину. А у нас, говорит, был дефицит заложен, порядка 400 миллиардов. То есть фактически половина дефицита вдруг закрылась чем-то. То есть можно закрыть.
Так это хорошо.
Вот ровно до этого момента все хорошо. На основании чего она, в конце она говорит? Ну, говорит, закрыть это любой дурак долги может. Кому это надо? А давайте мы эти деньги на строительство пустим. Причем ее спрашивают, на новые объекты? Нет. На какие-то вновь образовавшиеся проблемы? Нет. На повышение качества, может, этих объектов, что вот там отделаем все золотом или там плиткой какой-нибудь немыслимой? Нет. А зачем?
Из каминского мрамора будем строить на гаэтажке, например. Нет,
ты не догадаешься. Для того, чтобы ускорить их строительство.
Это как?
Ускорить. Ну, можно построить за 3 месяца, а можно за 2. Вот давайте мы не за 3, а за 2. И по этой причине доплатим еще 3 миллиарда туда. Их спрашивают, как же так, ошарашенные депутаты? Стоимость в контракте указана. Условия указаны. Стоимость указана. Экспертизу прошло, так там ценовую, это все прочее. Почему это вдруг мы 3 миллиарда им должны заплатить строителями? Там упоминалось... Какая-то хорда одна, хорда другая, это автомобильные. Какая-то часть метростроя, так сказать, то есть учитывалась. Ну, такое. На 3 миллиарда. И говорят, может, говорит, лучше долги отдадим? Говорят, за какой, по какой процент мы берем долги? Под 7% годовых. Угу. Не слабая величина. Она такая, не полпроцента, как в Штатах где-то, а так, и вполне да. Такая рублевая цена, купонный доход. Значит, в годовом измерении 7%. Говорят, давай зачем платить лишних 12 миллиардов? Давай сейчас заплатим эти деньги, раз они лишние образовались. В этот момент давайте не будем выпускать транши займа, а просто погасим. Нет. Говорит, есть целевая инвестиционная программа, нами тут, мы тут посовещались. Не депутаты, не-не-не. Мы тут в мэрии посовещались и решили эти деньги стырить. Ты как раз говорил по строительству. Ни на медицину, ни на образование. Ни на сособеспечение, ни на уборку мусора, ни на пресловутую плинку, даже ни на бордюринг. Ни на это, ни на все. Просто спереть. Предлог для того, чтобы ускорить. Значит, обрати внимание на трагическое совпадение, так сказать, всего происходящего. Вот сегодня была вот эта комиссия, которая, еще раз говорю, 7-4, потому что ну, коммунисты возмутились, ну и вообще оппозиция возмутилась, там и яблочники, и, значит, «Справедливая Россия», значит, они камни на камни не оставили на доводах этой Зябаровой, так сказать, проехались и по этому долгу, ну, в общем, все как положено. То есть, ребята отработали номер, не вопрос. Все они сделали хорошо. Значит, но, тем не менее, вот сегодня была эта комиссия из 11 человек. Послезавтра заседание городской думы. Послезавтра. То есть, времени на вот, как бы, поговорить о 3 миллиардах баксов денек с трудом. И вслед за этим наступают каникулы, которые длятся до 19 сентября.
Как здорово.
До окончания выборов. То есть, если чего сперли, ты не то что там проконтролировать, ты вякнуть ничего не можешь. То есть, нет заседаний. Все расходятся на комиссии. Зачем вы, говорит, депутаты нужны вообще? Тут на полгода вас к черту. И все. А деньги уже помыли, уже распределили, уже положено. Вот то, что реально. Это не какие-то выдуманные. Значит, каждый может, могут сказать наши зрители, Краснов, ты что-то соврал. Ты что-то тут преувеличил. Или как-то ты акценты как-то сместил. Не, ребят, вы гляньте, вот есть официальное заседание комиссии Московской городской думы. Оно называется по социально-экономической политике. Что-то вот такого типа. Вот на этой комиссии председатель Гусева некто. Некто Гусева. Вот сидят единороссы с тупыми мордами и говорят, как правильно вкладывать в инфраструктуру. Это так выгодно городу, что мы сейчас их как вложим. Это так сплошные выгоды будут. Их спрашивают за оппозиция. Какие выгоды? В цифрах. Вот, что вы имеете в виду? Ну, это же это, ну, очень выгодно. А то, что мы сейчас отдадим долги 7%. Фактически погасим такой дефицит, потому что там дефицит бюджета из двух частей состоял, там были остатки, то есть, прошлого года, поэтому его фактически можно погасить этой суммой. Еще несколько месяцев и точно хватит, чтобы погасить. И не нужен дефицит в городе. То есть он как бы... Нет, они создали. Для чего? Я рассказываю вторую серию этого. Ты думаешь, что украли эти 3 миллиарда, на этом все останавливается? Ну, во-первых, там уже изначально было заложено кое-что. Тут еще украли 3 миллиарда. На этом ситуация не заканчивается. Потому что вот этот дефицит бюджета, который погашен облигациями, он же делается как? В какой-то момент, вдруг говорят, а долг-то большой, может, мы его выплатим частями и попозже. По этой причине только на слухах об этом, а они легко создаются, эти слухи, цена на облигации падает стремительно. В этот момент нужные ребята заходят из-за угла и быстренько скупают львиную долю этого транша. Скупают за свои деньги, за свои лично заранее украденные средства. Скупают эти бабки. После этого вылезает бодрый какой-то деятель и говорит, ну как так, нет, товарищи, мы не можем так, как это, что же мы будем так. Мы выплатим всем по номиналу, как положено. Сколько записано номинал с купонным процентом? Такой. Получите, пожалуйста. Вот, вот ваш транс, заходи. Остальные могут не заходить, которые кто-то там другой купил. Это там действительно вам попозже. А вы зайдите и купите. Этот фортель был произведен в 98 году с ГКО. Автор его Белла Златкис, известная вполне себе личность, которая сейчас работает вице-президент Сбербанка. Она же эту схему, так сказать, в три конца называется, она продала, так сказать, московскую мэрию. Они решили осуществить эту акцию. Там же агентура сидит, все же известно, в конце концов, становится. Ну, да. Они решили совершить эту акцию. И кроме того, что они стырили вот сейчас деньги, которые должны были идти на погашение долга, они этот же долг сначала, так сказать, выпускают. Потом делают его падение, микродефолт такой небольшой, скупают, а потом по номиналу, так сказать, уже по высокой цене покупают, то есть зарабатывают очень приличные бабки. Поэтому как это они могут отказаться от займа? Зачем? Когда вот оно, уже тут, уже деньги попилены, уже известно куда, на какую яхту пойдет, на какие результаты. Поэтому, конечно, этот займ нужен. И надо бы еще занять, уж тут вот полтриллиона заняли, ладно, хватит, вроде поиграемся с этими полтриллиона. Вот что реально происходит. Это не откаты, которые традиционные, это не завышение цен, это не монопольные какие-то вещи, это еще. Это вот то, что сверх того, вот сверх того, чего обычно, решили воспользоваться тем, что так можно объявить, под ковидом они не проводят заседания, а потом говорят, да и вообще каникулы. До середины сентября, до 19-го. А дальше там хоть... Что там было полгода назад? Кто какие деньги украл? Да, наверное, может, и неправильно. Ну, так уже все, уже что, заиграли. Вот реальное положение дел в этой ситуации. Так крадут. Это единичный пример, который вот...
Ну, я, во-первых, хочу сказать, вот исходя из того, что ты изложил, да, что... Вот когда, так сказать, искусственно на слухах опускают, так сказать, цену облигаций, то те, кто достоверно знают, что это слухи и что цена повысится в дальнейшем, это вообще называется инсайдерской информацией.
Точно.
То есть вообще-то это дело как бы в тех самых цивилизованных странах уголовно наказуемое. И расследуемое, соответственно, и так далее. То есть те, кто близко стоял... Вдруг в самый момент, когда все падало, купил, а потом вдруг также неожиданно продал, оказавшись в первых рядах. Это доказательство того, что они воспользовались инсайдом. То есть это просто другая форма воровства, если угодно, так как она во всяком случае расценивается, так сказать, в буржуазном мире. Откат – это одно, взятка – это другое, а инсайд – это третье. Но это явление, равное по своему смыслу. То есть, так или иначе, при помощи неких мошеннических действий, ты, так сказать, уводишь какую-то часть общественного блага в свой личный карман. Вот это, собственно, и происходит. И поэтому то, что на этом основании растут вот все эти миллиардные состояния, таким образом, да, это просто лишний раз доказывает, в чью пользу работает система. Пожалуйста, Саша.
Ты прав абсолютно, и насчет системы тоже прав. Это уже хвостик, то, что я тебе рассказываю. Нигде, ни в какой цивилизованной, как ты говоришь, стране, и даже в нецивилизованной стране не крадут деньги в 3 миллиарда за то, чтобы ускорить строительство. Вот инсайт, это везде. А вот это новелла.
Это вот... Ну, ты понимаешь, вот это как раз вторая часть, по которой я хотел тебе сказать, потому что я последний раз термин «ускорение» слышал где-то так году в 86-м из Горбачевских уст. Правда, тогда в него не кладывалось никакое финансовое содержание. Но если сейчас в современных реалиях это рассмотреть, то это ускорение в чем, собственно, выражается? Вот ты, ну, грубо говоря, строишь там, не знаю, дорогу или кусок Хорды за 3 миллиарда рублей, предположим. И вдруг ты говоришь, я тебе сверху кидаю еще 1 миллиард для того, чтобы ты ее построил за 8 месяцев. Ну, например, это как? При существующей смете. Это что, тот, кто лишний миллиард получает, он должен его в виде взяток раздать, сверхурочных? Или я не знаю, что должно произойти? Да, Саша.
Значит, там они делят, они объяснили, на кого они делят. Ну, во-первых, конечно, там департамент строительства, конечно, Министерство финансов там делят, там первые руководители это делят, это понятно, это святое. Кто еще получает? Кто дал положительное заключение на это дело? Дала заключение на положительное заключение, что это постановление соответствует закону и правилам, так и все прочее, контрольно-счетная палата Москвы во главе с товарищем Двуреченским. Его еще, эти деньги еще не потратили. Его еще депутаты не спросили. Он подчинен формально депутатам. Он работает исключительно по их заданию. Казалось бы. Его еще никто не спрашивал. А он уже знает. Он уже знает. Он говорит, в среду будет заключение. Ну, понятно, за что там, в каких купюрах. Значит, будет обязательно положительное заключение, что это все хорошо. Вслед за этим вылезает заместитель прокурора города Москвы и говорит, в среду, вы не сомневайтесь, заключение о том, что все соответствует закону, будет. Им прокуратуру тоже долю отрезали. Потому что совершенно точно, что это не лезет никакие законы. Это никаким боком не может соответствовать распределению бюджета, то есть контрольно-счетная палата должна сказать, нет, это неправильное распределение бюджета. Это вообще не в бюджете эти деньги. Их не было в бюджете. Это вообще, это не лезет ни в какие ворота. Тем не менее, заключение от контрольно-счетной палаты и от прокуратуры уже есть. Уже сказали, если нам дележка будет, будет. Значит, правильно все. Значит, ты понимаешь, что политическая ситуация, вот то, что сейчас тут передушили, навальнят где-то, кого-то обозвали там иностранным агентом, кого-то и все прочее. Политическая ситуация настолько для них хороша, что как тут не украсть? Как не объявить каникулы? Как за ускорение денег не взять себе в карман? Ну просто же это святое. И они взяли. Вот это реальное, так, значит, следствие того, что тут адвокатам прижали хвост, каким-то расследователям прижали хвост, навальнятам прижали хвост, значит, кого-то там, я не помню, посадили, кого-то за митинги, дадинская статья, все пироги. Вот. Сделали. Кто будет возникать? Невозможно возникать, придушно. Значит, в этот момент надо стырить. Хороший момент. И они тырят.
Ну да, это даже нельзя назвать какой-то разовой акцией. Понимаешь, это идет постоянно. То есть, вот это вот душение оппозиции, душение всех возможных мнений, которые могут быть высказаны более или менее открыто и дойти до массы населения, оно выражается тут же, как бы материализуется, да, в украденном. Вот. И это украденное, это не
даже не оппозиция, хотя бы какая-нибудь независимая пресса, если бы была. Ну это же скандал. Вот 3 миллиарда на глазах у изумленной публики взяли. Вот, прямо на глазах. Вот все же говорят, ребят, вы что же делаете? С какого бодуна платить еще 3 миллиарда? Может, долг отдадим? Не, долг отдавать не будем. Долг отдавать не будем. Деньги же появились тут же. За что? За ускорение. Нет, такая. А уже сперли. И на каникулы все. На каникулы до сентября, товарищи. Красиво. Красиво, логично.
Ты понимаешь, ну, то, что воровство становится все более неприкрытым и бессовестным, мы постоянно, собственно, об этом говорим, и просто сейчас это вот очередная эта демонстрация, то, что этот процесс
Валер, не прекращается. Нет, Валер, я не согласен с тобой, я не согласен. Да, становится. Я сам немножко криминального мышления. У меня есть понимание, как стырить. Более того, я жизнь прожил, я все... Валер, такого не было нифига. Такого невозможно было себе представить еще буквально полгода назад. Что вот так в наглую тырить, это новелла, это что-то новенькое. Это запредельное. Запредельный уровень воровства, запредельный просто. То есть просто взять, ты занял деньги для того, чтобы продержаться, деньги у тебя оказались, ты их вытащил, показал. фактически 200 миллиардов рублей показал, сказал, вот они, вот благодаря тому, что ковид не такой страшный оказался, там чего-то, налоги собрали, еще вот они есть деньги. И говорит, так что ты долг заплатишь? Не, я его украдут под предлогом ускорения, а потом под предлогом качества, а потом опять ускорение, а потом опять качество. И так каждый раз утвержденные объекты, объект стоил 100 миллионов, а я на него уже 15 миллиардов засунул и сказал, зачем? Да, говорит, я быстрее, чтобы он произошел. Хотя бы на денек.
Не, ну,
а, Саша, может, а может и не быстрее. А иначе, если бы не дали деньги, о, это бы долгосрок был такой, что кто за ним следить бы. А тут деньги дал себе. И объект может быть когда-нибудь.
Не, ты понимаешь,
как племени Тумбу-Юмбу. Причем их депутаты спрашивают, а расчеты где? А цифры? Говорит, какие расчеты? Все специалисты работали, все нормально, там все распределено, там прокуратура получит свое, там контрольные счеты палаты в деле, там все. Что там делать? Все порешено. По министерству все распределено. Депутатам, которые голосовали за это дело из «Единой России», там тоже отсыпем. Ну, ясно, что за хороший проект проголосовали, люди страдали. Их ворами называли, они мучились из-за этого. Надо скомпенсировать. Ну, да. И ускорить что-нибудь. Раз, быстро надо, быстро, пока. Раз, и на каникулы все. Раз, и разбежали. Ну, варьё, Валер, ну предельное, циничное, так сказать, воровство.
Не, ну, Саш, ну, я все-таки хочу понять, извини, может быть, это выглядит буквоедством, но все-таки, вот даже если ты говоришь, или они говорят ускорение, но ускорение это вылезает в виде какой-то, я так понимаю, в виде некой сметы, что вот для того, чтобы вот эта вот дорога, мы ее начнем, предположим, я беру дорогу, да, вот мы ее сейчас строим с одного конца, и она должна занять у нас год. А вот мы сейчас еще сюда вкладываем денег, поэтому она начнет строиться с двух концов, и таким образом придет в два раза быстрее. Ну, предположим. Но для этого же должна быть какая-то смета, какой-то расчет. Вот как это все происходит? Новый заказ, в конце концов, в той же фирме. Да, вот мы ее заказали дорогу за миллиард за год, а теперь за 2 миллиарда, за то, чтобы это за полгода. Но это должно же быть под этим какой-то контракт, возможности, в конце концов. Ну вот как это ускорение?
Я тебе сейчас покажу, как это происходит. Не так, как оно... Ты какие-то слова произносишь вообще. Как это происходит на самом деле? Вот ты задал вопрос, вот ты депутат, ты вот сейчас задал вопрос. Ответ. Да. Представь, что я кучерявая Зябарова. Вот да. У меня вместо лысин моей кучеряшки. Ответ. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Вы не профессионалы, вы не понимаете. Ха-ха-ха. Вы задаете вопрос не о том, о чем, так о том, о чем я вам рассказываю. В инфраструктуру деньги надо вкладывать. Вообще надо вкладывать в инфраструктуру. Вы это не понимаете. В инфраструктуру вкладывать, более того, вкладывать туда выгодно. Выгодно. Вы понимаете, что в инфраструктуру вкладывать выгодно. По этой причине я сейчас стырю 3 миллиарда. Стоп, точка. Вот тебе ответ.
Ну, а все-таки контракты, расчеты,
Валера, я тебе все сказал, что она сказала, повторила несколько раз. Я не утрирую то, что... Значит, ха-ха-ха, это обязательно. Кудряшки вот так вот, ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты неправильно задаешь вопрос. Ты вопрос задаешь неправильно, неверно. Это вопрос, который ты задал, не имеет отношения к существу вопроса. Мы хорошо поработали. Деньги собраны, деньги есть. Вот справка есть. 191 миллиард рублей есть. Значит, вы их не увидите никогда. Потому что мы быстрее. Вы что, не понимаете, что быстрее. Могли бы черти на когда, так сказать. Это уже готовые объекты. Объекты уже, которые утверждены в инвестиционной адресной программе. Слово слышали такое? Вот. Инвестиционный, его в законе, кстати, нет. Но, тем не менее, в инвестиционной адресной программе, так сказать, сказано, что вот какую-то хорду мы начинаем строить. И мы быстрее ее сделаем. Для этого нужны деньги. Все складывается. Ребеночек не наш. Ну что ты не понимаешь? Какие-то. Пошли вы все на каникулы вообще до сентября со своими дурацкими вопросами.
Ну хорошо, а по этим 3 миллиардам долларов, назовем их так, для простоты подсчета, значит, по итогам этого там 5 месяцев этого разворовывания, значит, будут предъявлены какие-то оплаченные ими контракты и доказано, что это все ускорилось по сравнению с предыдущим. Это как вообще происходит?
Ну, ты с ума сошел. Никто ничего представлять не будет. Там, значит, я был бы нечестным, если бы я вот рассказал только об этом. Там есть социальная составляющая.
А что такое социальная составляющая?
Это часть украденных денег, украдут не на строительстве хорда, а украдут на строительстве якобы нескольких корпусов больниц. Какого количества не говорят, какого, где не говорят, сколько денег не говорят, когда не говорят. Но говорят, вообще-то там, вот вы нас обвиняете, что это хорды там или еще что-то. Это все не так. Там есть больницы. Спрашивают, сколько? Не помню, не знаю. Но одна вроде там где-то была, но я... Ну, в общем, нормально все. Чего быстрее надо? Надо быстрее. Вы на каникулы. Вообще, тут... А здесь там где-то была больница, Я не вру, Валера. Так. Вы можете вот своими ушами включить и послушать эту комиссию. Отвечает департамент, который должен прийти с грозбухом, да, и сказать, предложено отремонтировать то-то-то с такой-то скоростью, там, заменить благодаря этому человеку. Не-не-не, грозбуха нет. Он не помнит, о каких больницах идет речь. Не помнит. И шел на заседание Думы объяснить, что куда. Ну, забыл. Такая ерунда. Ну, действительно, по сравнению с хордами, действительно ерунда. Там какие-то 3 копейки. Ну, говорит, там есть все. Не только там. Там больница еще где-то. Может, даже 2. Зачем-то отремонтировать там что-то. Там, наверное, были предусмотрены другие деньги, Валер. Я к тому же. Это все речь идет об ускорении. Речь не о новых объектах. Не о замене там одного на другого. Или не о улучшении качества. Там, вместо... Значит, там рентгена поставить там КТ там, или еще что-то. Ну, понимаешь, что дороже. Не об этом. Ускорить. Хорошо еще не заговорили о качестве. Я представляю следующий уровень, когда они воровать будут уже не на скорости, а на качестве. Будет выходить такой же руководитель департамента и говорит, мне бы еще 300 миллиардов рублей. Мне бы еще, вот хотелось бы. Они вот есть у вас. Вы в долгах, как в шелках, вы занимали денег. Ну, вы получили деньги, когда, значит, в долг занимали? Получили. Вот эти деньги я сейчас заберу. Зачем? Я качественно буду делать. Лучше. А если сделаешь качественно, красота к чему нужны? Нужна. Прочность лучше красоты. Будет век стоять стена, будешь век доволен ты. Все. Эту песню от строителя мы знаем, так это, она говорится всегда. Говорит, что раньше, когда мы закладывали смету? Ну, получалось дерьмо. И вы видели это дерьмо, кстати. Из дерьма и пало. Мы сейчас, вот с сегодняшнего дня, вот смотрите на часы, вот с сегодняшнего дня, начинаем строить качественно. По этой причине 300 миллиардов мне в карман срочно. Срочно. И, а вы, вот кто сидите, вы, я, и ты, на каникулы все, до сентября. Так. А что, а я буду качественно строить? Наверное. Ну, уж гораздо лучше, чем раньше, так сказать. И денег тоже еще попрошу потом за то же самое, что я сделал уже по третьему разу. Ну, там уже будет, считай, копейки. Там уже там за скорость я. А за качество сейчас, вот конкретно, мне это отцепить. Валера, я не преувеличиваю. Ты понимаешь, так это... Вот это же... Я все это преподается в виде эстрадного номера, так сказать, в данный момент. Но это же правда так говорится.
Но это эстрадный номер и является. Давай называть эти вещи своими именами. Это действительно эстрадный номер. Потому что когда без каких-либо расчетов тебя 3 миллиарда долларов вот просто так, понимаешь, откашивают в сторону на что-то, якобы, и обсуждать это не надо. Это и есть эстрадный номер. Это просто чистой воды воровство.
Валер, на коленке. С утра объявили войну. С утра сказали, что есть... Объявили цифру. С утра. 191 миллиард появился вдруг. Вчера не было еще. Сегодня 191. Срочно. Надо на скорость их откинуть. Срочно. Uh-huh. Сегодня надо принять решение. 7 есть голосов. 7 проголосовали единороссов. 4 против. Нафиг их. Значит, на каникулы. В среду. В среду уже на заседание. И там Шапошников проткнет. В течение дня, строго говоря. На второй день сказано, переходить не будут. Мало ли какие-то там вопросы зададут. Это никому не надо. На комиссии рассмотрели. Решение принято. Все, ставим на голосование, кто за. И все, единороссы проголосовали, так и там доляшка им заложена в этой сумме. И разбежались. Все. Вот. Еще раз говорю, я наверное, 15 раз. Там еще с той стороны телевизора никто не взорвался, не упал, не съел там крокодил. Тихо не происходит. Я еще раз повторяю. Это все звучит именно так. Угу. Я не преувеличиваю. Угу. Кто не верит, плиз. Угу. Если не потерли, кстати, я бы на их месте уже потер все это хозяйство. Что, мало ли ты заглядываешь. Красного наслушались, вот там пошли проверять. Вы это увидите в среду, будет прямая трансляция. среда. В среду включите Мосгордуму, прямую трансляцию, посмотрите и странный номер уже в исполнении профессиональных актеров. Это господин Шапошников и остальные дряни, которые там сидят в Московской городской думе.
Да. Ты знаешь, тут вот сразу из вопросов, поступивших там, извините, я начал с хвоста, потому что это прямо относится к теме. Вот наш тоже слушатель спрашивает, где можно включить и своими ушами послушать это заседание? Сколько длится это видео?
Длится оно долго, только дня, часа 3-4, вот то, что я слышал сегодня. Значит, оно будет еще больше, так сказать, заседания Московской городской думы, я думаю, часов 5-6-7-8, то есть это вполне велика вероятность. Набираете Мосгордума, там есть официальный сайт. В этом официальном сайте есть раздел, который называется «Заседание». И нажимаете там прямое вещание. Значит, что параллельно есть с этим? Еще параллельно на эту трансляцию накладывается Дарья Беседина, вот эта яблочница вольтанутая, которая на тему о велосипедах любит трындеть. Значит, там достаточно ее сайт или ее, так сказать, какое-то интернет-подразделение дает достаточно остроумные комментарии. Я не сильно ее жалую, но в данном случае я обязан ее похвалить, ее команду. Значит, вот кроме этого самого, там еще идет текстовая запись, они комментируют то, что говорят депутаты, то, что говорит департамент, то, что... Значит, поэтому я рекомендую или в прямом вещании, так сказать, вот без искажений, который идет в Московской городской думе, или вот этот сайт Дарьи Бесединой, который одновременно под эту картинку, под эти слова, она накладывает свою текстовую вещь. Оно зачастую позабавнее так вместе с бесединскими комментариями смотреть.
Так, ну что же, мы сейчас плавно тогда переходим к вопросам, которые у наших слушателей появились, как всегда. Вот, надеюсь, мы уложимся в этот раз в регламент. Так, первое. Хотел поблагодарить Смирнова за ответ на сайте. Очень интересно. Полностью согласен с вами, что лучше с Гудковым не дискутировать больше. Он точно будет использовать прием навязывания мнения. Но, знаете, я еще раз повторю, я не против дискуссии с кем угодно. Саша тоже, насколько я знаю. Но просто такой прием навязывания мнения, он существует, когда дискутировать особенно по существу не хочется, и надо продавить просто свою точку зрения, на которую ты либо молчишь, либо киваешь, потому что тебе не дают ставить ни слова. Такой момент есть, и пользуются очень многие. И пользовался Федоров, в частности, вот когда мы с ним дискутировали, пользовался и Гудков, когда мы это общали. Ну, пусть это будет на их совести. Мы все-таки ведем с Сашей конструктивную дискуссию, за что наша, в общем, передача столько лет и держится, потому что из нее можно узнать все-таки и ту, и другую точку зрения достаточно обоснованно, если в них есть расхождение. Это не касается сегодняшнего сюжета, это, так сказать, так вообще. Так, еще один вопрос ко мне. Вы сказали, что скоро выйдет ваша публикация насчет начала Второй мировой войны и кто на кого хотел напасть, где ее можно посмотреть. Вы знаете, здесь такая интересная фабула. Я 10 января этого года, отвечая на вопрос слушателей, рассказал вот эту вот историю с документом, так называемым планом Жукова о нападении на Германию от 15 мая 41 года. И базировался при этом на том фотокопии, скажем так, этого плана, снабженного картой, который я совершенно свободно нашел в интернете. Я полагал, что он такой в широком доступе и так далее. Вот я эту точку зрения как раз и анализ свой этого материала и карты изложил. И когда, собственно, я все сказал еще тогда, 10 января. И когда я предложил сейчас вот сделать публикацию, я полагал, что я еще раз возьму в интернете вот этот вот план вместе с картой и еще раз это покажу, собственно, на конкретных картинках, потому что в рукописном виде это лучше видно, да, то, о чем я говорю. Так вот, когда я попытался его найти, то оказалось, что он исчез из сети, то есть от слова совсем. Точнее говоря, на сайте Министерства обороны есть рукописная копия вот этой вот записки, но карты при ней нет совсем. Я начал искать на сопутствующих сайтах. Нашел сайт нашего знакомого Андрея Илларионова. У него тоже есть пост про этот план Жукова. И вот там интересно, там приведены два фотоотрывка, которые, собственно, я хотел бы привести, если бы опубликовал эту статью. Один из них – это маленький уголочек такой карты, на котором написано «Василевский, 15 мая 45-го года». 41-го, простите, года. А второй – другая карта, совершенно иная, так сказать, не вот кусочек той, который приведен. Уже такая самостоятельная, рисованная в интернете. Спрашивается, а подлинно это где? Вот тот, от которой кусочек сфотографирован. Ее нету. Понимаете? И то же самое, кстати, на сайте Солонина. Тоже вроде бы не друг советской власти, да? У него тоже приводится какая-то карта, очень похожая по своему дизайну на ту, которая была в подлиннике. Но с аккуратно обрезанными краями и в таким характерным штрихом, выдающимся там в самом боку флажком ЮФ, Южный фронт. Вот в этой записке Жукова о Южном фронте вообще никакой речи нет. То есть, иначе говоря, приляпана какая-то другая карта, но не та, которая была сопоставима с подлинной запиской Жукова. Вот она, эта карта, просто исчезла из сети, как таковая. И то есть, мне вот вам вещественно как бы предъявлять стало нечего. Именно поэтому я остановил эту публикацию до, во всяком случае, того момента, пока я не разыщу вот эту вот карту, которую я видел собственными глазами, я все же подчеркиваю. Моя передача 10 января была именно об этом. Но которую сейчас я найти не могу, которую как-то на нашу передачу, вот ее вроде никто не слушает, у нас очень мало слушателей, да, так сказать, низкие рейтинги там и прочее, прочее. Но как только появляется какой-то обличающий материал, вот эти вот доказательные базы из него моментальным образом исчезают из сети. Я уже не первый раз это отмечаю. И вот в этот раз я лишний раз об этом напоминаю, как раз для того, чтобы сказать, что вот это вот остановило мою публикацию, но отнюдь не те выводы, которые были из нее сделаны. Так что в устном виде вы можете еще раз прослушать на нашем сайте вот то, что я говорил по 10 января этого года, 21-го, и вы, в общем, поймете, о чем должна была быть публикация, и просто она должна была быть, скажем так, проиллюстрирована.
Но вот, к сожалению... Валер, я уже беспокоюсь за судьбу трансляции Мосгордумы в среду.
Саша, а ты не зря беспокоишься, я вот сейчас говорю...
А вот мы проверим, да, как бы, трансляция состоится или нет.
Саш, я без доли шутки говорю, я говорю совершенно серьезно. Так что вот тот наш слушатель, который, да, ее, так сказать, задал этот вопрос, я вам очень советую после нашей передачи сразу воспользоваться этим вот советом. И если возможно, его куда-нибудь перекопировать, потому что то, что он потом исчезнет из сети, меня, например, ничуть не удивляет, особенно после тех комментариев, которые Саша к нему сделал. Ну вот как-то так взял и исчез. Ну, дефект
какой-то. Неинтересно никому.
Сервер сломался. У нас загнулся сервер. И с ним запись пропала. От слова совсем. Ну, вот да, там смеялась такая с кудряшками. Краснов ее видел. А кто теперь ее увидит? Может, Краснов обознался. Может, не ту смотрел. Может, не с теми кудряшками. Понимаешь? А записи нету. Вот, ну, исчезло. Ну, сбой произошел. Компьютерный. Понимаете? Вот это у нас, к сожалению, так сказать, действительно частая проблема. Откуда, кстати, извините, тоже вопрос. Вот надо ли, так сказать, заранее публиковать это или вначале собирать доказательную базу, ее класть куда-то в надежное место, а потом, так сказать, в нее уже тыкать пальцами, чтобы не отперлись. Пожалуйста, Саша.
Мы не следствие, мы не имеем возможности закрепить доказательства виновности, так сказать, конкретных лиц. Поэтому мы оповещаем, так сказать. Посмотрите, значит, я даже боюсь не столь за сегодняшнюю запись, я думаю, уже потерли, я же не дураки. Значит, я беспокоюсь за вещание в среду, за официального заседания Мосгордумы. Вот состоится ли оно, вот что меня беспокоит. Потому что тот бой, который сегодня дали депутаты, молодцы, красавцы, он сегодня произвел впечатление на противоположную сторону, они поняли, что, так сказать, просто так в среду у них жизнь простой не будет.
Ну, они могут закрытым сделать его, Саша.
Да. Сделать... Ну, я сказал, проще вещание прикрыть, так сказать. Вот, скорее всего, вот так будет.
Я, честно говоря, не хочу сейчас идти вот по пути подсказок этой стороне. Они и так уже 3 миллиарда стырили или практически стырили. Еще им подсказывать, как это лучше обустроить. Вот. Постарайтесь, не пропустите просто этот феномен, о котором вам сказал Саша, потому что вы увидите, так сказать, воровство онлайн. Вот прям на ваших глазах будут тыриться, да, 3 миллиарда долларов из московского бюджета. Причем, заметьте, это не какие-то шальные 3 миллиарда, которые неизвестно откуда прилетели. Это из наших налогов взято. И, кстати, те долги, которые не будут оплачиваться за счет этих стыренных 3 миллиардов, они будут браться из наших же налогов. Равно как купонный доход.
А может быть, и наших детей даже.
Да, да, да. То есть все это вместе взятое. Так что вот не пропускайте исторические моменты. Сейчас власть начинает такая дергаться. Ее слишком часто ловят на воровстве. Собственно, постоянно. Ну, поэтому, так сказать, естественно, им неудобно, когда к этому воровству онлайн привлекается слишком много внимания. Так, еще вопрос. Конфликт Израиля с Палестиной сектором Газа резко обострился в последние дни. Что можно ожидать дальше, и победит ли одна из сторон в конце концов, например, Израиль-Палестину? Саш, что ты думаешь?
Чума на оба их дома. Я бы хотел, чтобы оба они победили и уничтожили друг друга, к чертовой матери. Надоели хуже горькой редьки. Воюют за мой счет и за счет американцев. Но американцы, ладно, так сказать, за мой счет и счет. Меня нервирует и то, и другое. Да и американцев мне жалко, что они хорошие люди. Вдруг у них... Они вот себе-то как-то между собой воюют, пусть они там воевали за свой счет. Как-то там внутри. Остальной мир не привлекали. Уже почти 100 лет они там квасят друг друга с колоссальным энтузиазмом. Конца края не видно этой истории. Так ведь и обе стороны хороши. Ну, их к черту.
Ну, я со своей стороны замечу, что, значит, во-первых, это обостряется периодически. Понимаете, с периодичностью набегающих на берег волн. Да, там может штормить больше или меньше, но волны постоянно набегают, отбегают, то есть это не прекращается. Вот. В конце концов, быстро это не урегулируется, это вообще и не быстро тоже не урегулируется. То есть воспитаны целые поколения в ненависти за эти 70 лет, которые, в общем, просто так никуда не денется. Израиль сбросить в море в нынешнем состоянии проблематично. Израилю повернуть весь арабский мир, так сказать, и его затоптать, это тоже проблематично. Поэтому это продолжается без конца. Более того, что особенно печально, что в этой схватке элита, скажем так, вот правящая группировка каждой из сторон, они даже многократные, не одна цельная, она каждый находит свой интерес. Потому что в итоге вот эти вот конфликты такие, типа интифады и прочего, урегулируются в конечном счете так, на время, да, когда они затихают. Это приходят американцы с большим кошельком, они начинают всех покупать там, в первую очередь палестинцев, говоря, что мы вам поставим, мы вам откроем, мы вам то отстроим, мы на это дадим деньги. Тут, конечно... Все такие же элиты, ну, с меньшими возможностями, аппетитами, чем московская, о которой Саша только что рассказывал, ну, начинают отпиливать свои куски. В общем, естественно, по карманам натерли, куда же так. И вот на этом этапе на какое-то время все, так сказать, успокаивается. В том смысле, что не идет такой резких ракетных обстрелов с обоих сторон. И тем, и другим дают денег. Они, как бы, зализывают раны, прорывают новые туннели. Вновь образуется старая система вот этих вот коррупционных связей с обоих сторон. И через какое-то время все вспыхивает снова. И вот так вот продолжается с периодичностью, так сказать, вала до бесконечности. Каких-то реальных вариантов урегулирования этого конфликта просто нет. Он перманентный. Вот. И поэтому никакой перспективы здесь в данном случае не имеется. Так что это очередное резкое обострение. Но их на моей памяти было уже, ну, наверное, штук 6 или 7, что-то типа того. Вот резко. Может быть, больше, я специально не считал. Так что никто никого не победит, все будет продолжаться и дальше в том же духе. Так, вот еще вопрос. Вы националисты, но при этом осуждаете нацистов на Украине, обосновывая претензии тем, что нацизм победили в 45-м. В чем разница между вами и ними? Кстати, в чем различие вашего национализма и национал-социализма тесака? Саш,
ты скажи, если хочешь, или я скажу, как у тебя.
Я не понял существо вопроса. Здесь путают национализм с нацизмом. Так сначала вы разберитесь, задавайте вопрос, так сказать, по существу. Я готов на него ответить.
Вы понимаете...
Национализм в современной форме, государственный национализм, говорит о том, что так, и пока есть, существует национальное государство в мире, а они существуют, и именно такая скелет общества мировой так и существует, значит, государство, так и люди, которые живут в определенном государстве, они называются нацией, они должны отстаивать интересы своей нации и своего государства. Это вполне понятная вещь, вполне понятная теория, в отличие от интернационализма, в отличие от глобализма, в отличие от какой-то унификации. Значит, есть вот такое. Значит, если изменится ситуация и станет мир единым, так сказать, и будет какое-то мировое правительство, и будет какое-то сотрутся все границы, как, например, вот движение идет в Европейском Союзе, так сказать. Оно идет с какой-то скоростью, но ясно, что это будет столетиями происходить. Поэтому роль националистов, она никуда не денется, потому что существует такая теория, и независимо от того, кто придерживается либеральных воззрений, так сказать, в области экономики, плановых, так сказать, воззрений, так сказать, левых, так сказать, в той же экономике, националистов в этом случае стоят на схваткой и говорят, и это хорошо, лишь бы на пользу нации шло. И в итоге государству. В этом есть определенное организующее начало, чем, так сказать, мы пользуемся и являемся убежденными по этой части. Вот, значит, на наш взгляд, эта теория правильная. А при чем тут тесаки, которые не знают тех слов, которые я произнес? Я не сильно понимаю. Так, ну, вы как-то разбираетесь с ними сами.
Вы знаете, что касается, значит, национал-социализма тесака, я не очень силен вот в его взглядах, потому что я их специально не как-то анализировал на предмет сходства или различия. Поэтому мне трудно здесь комментировать вот эти различия, так сказать, нашего и вашего. Но так или иначе мы исходим из понимания нации как интересов государства и государства, образующей нации, соответственно. Да? И поэтому здесь речь идет о некой путанице в терминах. Нацию можно воспринимать как одну расу, например, да, как конкретную. Ну, как в Германии, там, в национал-социалистической.
Тогда это расизм, Валер.
Да, это немцы. Ну, они не называли это расизмом. Они называли это национал-социализмом, имея в виду, что
Они откровенно говорили, что у них есть расовая теория. Они полагали, что одна раса хорошая, вторая хуже, а третья совсем плохенькая. А четвертая еще хуже некуда. Вот занимались расизмом. Это другая совершенно история, другая теория. Никакого отношения к национализму не имеющая.
Мы все-таки под нацией подразумеваем граждан своего государства, так же, как французы, например, под своей нацией подразумевают всех французов, там, американцев, всех американцев. Да. Мы в данном случае жили с Сашей в государстве, в котором возникла новая национальная общность, советский народ, и она действительно возникла. Оно существовало, мы это видели, мы были его частью. Ну и являемся в определенном смысле, в том смысле, в котором мы родились гражданами Советского Союза.
Люди, которые живут в СНГ, по-прежнему многие ощущают себя, так сказать, единым.
Это действительно так. Это общая родина, это общие мысли, это общий склад ума, общие проблемы и так далее.
Общий язык.
Как их искусственно не делить. Понимаете, нацизм или национализм на Украине – это явление немножко своеобразное. Потому что, во-первых, оно подразумевает, что речь идет именно об украинской нации, у которой есть, как говорится, свои изгои, которые там говорят на неправильном языке, там неправильно думают и так далее. Вот, то есть уже разделение чисто по национальному признаку. А во-вторых, есть еще один очень важный момент. Вот понимаете, когда от Советского Союза отделялись куски, я об этом неоднократно говорил, предполагалось, что, ну, во всяком случае, в идее тех, кто отделял, и, так сказать, по царствующему тогда мнению, что это будут самостоятельные, независимые национальные государства. Ну, например, там какая-нибудь Эстония, там Грузия или еще чего-то, да. На сегодняшний день выясняется, что никакими самостоятельными государствами они не являются. Они могут быть прилежащей частью каким-то другим державам. То есть они раньше принадлежали к Советскому Союзу и были его частью, а теперь они просто становятся сателлитами каких-то других держав. Причем потребность в этих сателлитах возникает только у тех, кто как бы действует против России, потому что это бывшая ее часть, значит, соответственно, так сказать, вот этот вот тезис антироссии становится для них главным. И поэтому те националисты, которые существуют сейчас вот в этих либетрофных государствах, в бывших частях Советского Союза, они, по сути, свой национализм строят только на одном, на антироссийской риторике, не на самостоятельности своей нации, которая одна особенная, такая уникальная в мире и живет, идет своим собственным путем, а тем, что мы примкнули к другому, более богатому там, или более перспективному для нас, вот, нашей как бы, группы, так сказать, государству для того, чтобы осуществлять антироссийскую деятельность. То есть, фактически, это не просто национализм, это антироссийский национализм. И этому он отличается...
Ну, Валер, то, что ты называешь, есть, существует термин. Есть мелкопоместный национализм, во-первых. И если порыться, мелкопоместный национализм, это как раз из этой. И для этого существует компрадорская позиция, если ты говоришь о принадлежности. Да, совершенно. Поэтому есть вполне конкретные термины. Здесь я хотел бы, чтобы вещи называли своими именами, так сказать. Вот то, о чем мы говорим, так сказать, это одно. Когда расизм, это другая история. Когда нацизм, то есть национал-социализм, тем более в германском варианте, это третья сторона. Итальянский фашизм, это четвертая сторона. Правильно использовать термины, если вы зададите вопрос, мы готовы ответить. Но когда в кучу, значит... Тесак в основном боролся, я уж не помню, то ли с педофилами, то ли с гомосексуалистами. Я не уверен так до конца, я не разбирался в этом деле. У него какая-то направленность была в этом. При чем тут национализм? Каким боком? И при чем тут мы? Не надо путать эти вещи.
Сегодня, кстати, Саша, ты к этому помянул, сегодня какой-то международный праздник толерантности и пидорасов, и, так сказать, всех прочих. Я так случайно это узнал из Евроньюз. Так, по ходу движения просто комментирую. Можно. На праздник пришлись наши, да, эти соображения. Хорошо. Вот еще один вопрос. Прослушал вашу передачу 2000 года. Там Смирнов сказал, что Чечня будет как второй Афганистан, и ислам будет исходить оттуда по всей России. Но Путин же справился с Чечней хорошо. Значит, вы ошиблись. Что думаешь, Саш? Или я отвечу, если мне вопрос?
Ну, вообще-то он исходит во всей России, не как раз именно из Чечни. Вообще тут из Чечни, из Дагестана, то, что мы наблюдаем, так сказать, всякие вынуждены познать слово «Ураза-Байром», извиняюсь за выражение. Раньше я не слышал про него, а тут вот, значит, то, что чеченские бандиты, так сказать, постоянно шарятся по президент-отелю, так сказать, и стреляют, так сказать, по политическим деятелям, так сказать, и по журналистам, это тоже факт. Чего вы не нашли из подтверждения слов Валеры? Они все состоялись.
Ну, я меньше оптимист относительно подтверждения своих же собственных слов. Я хочу сказать, что Путину удалось купить чеченскую верхушку. То есть, иначе говоря, скажем так, приручить ее к тем же канонам воровства, которые царят и в целом в путинском государстве. И поэтому чеченская верхушка, вот та самая элита, которая держит эту Чечню, она в итоге этим в значительной мере удовлетворилась. То есть ей, грубо говоря, дали возможность воровать больше, чем любому другому региону России. В этом состоит дань, которая выплачивается России и Чечне. Но за счет этого поддерживается некое спокойствие. Я думаю, что такая схема, вот, например, в Афганистане была бы невозможной. Почему? Потому что ей просто не с кого это сосать. Вот понимаете, эти вот свои бюджеты, да, баснословные. Здесь есть Россия. Вот если бы Афганистан, ну я фантазирую в данном случае, потому что я не думаю, что это нужно кому-то, но стал бы частью России и встал бы в положении Чечни, то вполне возможно, что его удалось бы приручить на тех же самых основаниях. Мне казалось вообще эта схема маловероятной и какой-то, ну, если угодно, оскорбительной для государства, да. И поэтому я полагал, что это будет, скорее всего, вот второй вариант Афганистана, да, в этом смысле. Мне казалось, он ближе, во всяком случае. Но вот вариант откупиться от Чечни, да, в результате сделать там такой, скажем, своеобразное ханство, которая внутри себя, так сказать, не дает выплеснуться вот этой вот энергии за счет того, что получает, так сказать, огромные доходы от России, вот это оказалось возможным. Я бы не назвал это победой Путина. Это скорее поражение России, на мой взгляд. Пожалуйста, Саша.
У меня есть выражение, которое, насколько я понимаю, большинство наших зрителей не поймет, но чеченцы поймут. Выражение звучит следующим образом. Тот ногчи, который держит в своем начальстве бенойца, сам понемножку становится бенойцем.
Вот. Ну да. Ну вот. Я так подозреваю, что вот под этими генойцами, да, это имеется в виду...
Бенойцами, вот бенойцами, бенойцами. Это тейп, тейп Кадырова. Mm-hmm. Своеобразный тейп, скажем так. Анекдоты ходят разные про этот тейп.
Так, вот еще вопрос. Неожиданные 191 миллиард, это именно налоги или штрафы за нарушение масляного режима? Я не очень понимаю, что такое масляный режим, но тем не менее. Это именно налоги или что это такое?
Точной расшифровки не дано, но в основном ссылка была на налог. Здесь по этой части было относительно подробное повествование. Здесь я должен сказать, что по этой части госпожа Зябарова более-менее подробно. Вы посмотрите выступление, там она высказалась. В основном налоги.
Так, вот еще вопрос, Саш, тебе. Зная, что Краснов любит богатство и роскошь, не завидует ли он, Краснов, что у него нет такого миллиардного состояния, как у Путина?
Значит, я не знаю, что тут завидовать. Он живет, как вы знаете, в бункере. И если бы он пользовался этим миллиардом, жил бы хотя бы в Геленджике. Было бы понятно. А так, чего мучается? Денег полно, а толку нет. Несчастный человек, не завидую.
Я тоже, кстати, вот если вы послушаете наши предыдущие передачи, я всегда об этом говорил, что вот в этом бесконечном и неограниченном воровстве миллиардами, да, есть какая-то ущербность. То есть, единственное, на что они пригодны, вот с моей точки зрения, да, это вот попонтоваться перед другими такими же. Вот, ну, ты украл столько миллиардов, а я столько, значит, я более умный, более сильный. Но реально их как-то истратить вот, на какую-то жизнь, которой можно завидовать, на мой взгляд, это очень сложно. Это бессмысленная затея сама по себе. Пожалуйста, Саша.
У меня был хороший друг, так сказать, он, к сожалению, скончался. Звали его Арчил Гамиашвили, артист. Народный артист. Остапа Бендера играл, в частности, в известном фильме. Вполне себе состоявшийся артист.
У него ресторан был, по-моему, неплохой грузинский, да, здесь где-то?
Ресторан, я там регулярно ходил к нему в гости, кушал очень вкусно. К сожалению, сейчас уже там другие люди в этом месте. Он был богатый человек. Богатый человек. И, в частности, он мне рассказывал, так сказать, историю своей жизни. И, значит, в частности, это звучало следующим образом. Я, говорит, построил себе дворец на Рублевке. За 9 миллионов долларов. Хороший дворец. Большой, красивый. 90% комнат этого дворца, 90%, я был один раз, когда принимал работу. Ходил, проверял, нет ли тут царапины, ровно ли паркет положен. Зачем проверял, не знаю. Один раз я это видел. И с тех пор, как я принял этот дом, в 90% комнат я не заходил ни разу. Просто там не появлялся. Зачем? Я теперь, говорит, понимаю, это на старости лет, когда уже, так сказать, уже и здоровье не то, и все прочее. Он говорит, мне нужно в 10 раз меньше, в 10 раз меньше. А остальные деньги, говорит, я бы проиграл в казино и получил бы удовольствие от этого. Это была бы большая польза, чем от того, что я вот выстроил и содержал еще это все хозяйство. Там еще прислуга живет, еще черти что, горяно все огнем. Вот откровение истинно богатого человека, который говорил, лучше бы я получил бы удовольствие от игры в казино и продул. Где-нибудь в Лас-Вегасе. Он ездил по всему миру, играл везде в казино. Где-то выигрывал, где-то проигрывал. Так ведь у него бы... Это была его жизнь, так сказать. Кроме артистизма, он артист, конечно, был. Ему нравилось играть. Вот он играл. Это вот игрок. И в частности, он считал, что это лучше потратить деньги на игру в казино, чем строить безумные дворцы. Как он построил, говорит, зачем мне это? Совершенно искренне у него это звучало.
Так. Ну вот еще не вопрос, а мнение. Как справились? Ну, подписали позорный мир и теперь платим пожизненную контрибуцию, как проигравшая страна. Ну, что, это, видимо, про Чечню. Ну, как платим? Пока этот режим есть. Понимаете, вот все-таки Чечня, она не первый год и не первое столетие, даже скажу, входит в состав России. Вот, но это первый период, когда действительно и платится контрибуция вот такого рода. Вот до этого... Я уж не говорю про сталинские времена, да и даже в российские. Вот такого не было. Так что вот можете сами судить о мере успеха, который нас задавал вопрос предыдущий слушатель. Так.
Валер, вот. мне хотелось бы, мы уже заканчиваем, так сказать.
Да,
уже
да,
время
да, да.
Закончилось.
Саш, я буквально...
Я хотел бы микрорекламу дать.
Да.
Микрореклама заключается в том, что мы наконец стали выпускать новостные блоки. Делает их наш друг Анатолий Баранов, известным своим форумом МСК. Многие знают его по его политической деятельности. Размещаются они на YouTube-канале, который называется «Московская трибуна». Значит, если вам интересны так эти новостные блоки, они каждый день по один новостной блок, по 15 минут, можно глянуть. Посмотрите, полюбуйтесь. Понравится, будете смотреть. Не понравится, не будете смотреть. Вот у меня такая реклама.
Так, ну я тогда в телеграфном стиле оставшиеся вопросы, чтобы нам не обижать наших слушателей. Так, есть ли где-нибудь ТВ-съемки, где можно вас увидеть с октября 93 года? Может, кто-то из вас выступал в Верховном Совете и сохранилась запись онлайн? Сейчас эти съемки большая редкость. Вы знаете, эти записи наверняка есть. Тогда это делало только телевидение. Но, так сказать, где это, в каких аналах они хранятся, сказать не могу. Они их выпускают очень редко, там, может быть, по поводу каких-то фильмов, по поводу событий 93-го года. Да, Саш?
Вся моя деятельность в 93-м году, так сказать, весь этот день с 3-4 числа заснят полностью ФСБ и находится у них. Там все съемки, как я хожу, в красной курточке такой, симпатичный, красивый, так сказать, что я делаю, что... все заснято целиком, по-моему, 9 часов сплошной записи. Если есть желание, проникните, попросите. Причем есть запись радиоэфира, где я по рации, так сказать, разговаривал, тоже все записано целиком, все зафиксировано.
Вы знаете, я понимаю теперь, во всяком случае, если попадутся такие записи, мы будем стараться их оцифровывать и выкладывать в онлайне для того, чтобы вы как-то могли к этому приникнуть, что ли. Так, еще мнение. Уровень воровства запредельный. Только ныне нет ни взяток, ни воровства. Лишь у этих нечаянные взятки и волшебно появившиеся денежные купюры и драгоценности. А волшебство не подсудно. Ну, в общем, это комментарий к сути нашей передачи. Вопрос. Вы занимаетесь политикой, чтобы сделать людей лучше, но люди очень неблагодарные. Может, лучше украсть что-нибудь и пожить для себя? Саш, что думаешь?
Я подумаю, в этом есть смысл.
Не знаю, на мой взгляд, это нет смысла. Вы знаете, есть люди, которые заточены по-разному. Вот я всегда завидовал тем, кто... Понимаю, ну, как завидовал? То есть, как-то для меня было чудно, скажем так. Вот есть люди, которые могут получить какое-то материальное благо, ну, я не знаю, какую-то более толстую машину, там, я не знаю, ну, вот дворец себе построить, вот как ты только что рассказывал, и от этого тащиться. Вот, понимаешь, вот у меня есть дворец, я там был в 90% ком, я повторяю просто твой сюжет, Саш, и я от этого тащусь. Прям
не Арчил не тащился, он как раз вот. В старости лет, тем более, что это у него был второй дворец, точно такой же, ты пойми, что у него было два дворца. Угу. Одинаковые абсолютно. Абсолютно. Да, шуруп. Это человек такой. Два дворца. В одном еще он жил, а второй стоял точно такой же. Он про него тоже вспоминал и говорит, зачем я построил два дворца? Ну, тоже да. На Рублевке, но он немножко на расстоянии. Зачем? Говорит. В одном еще ладно, я бываю хоть иногда, а во втором... Вот он не тащился.
И он тащился там, от артист. Этого вообще трудно-то. От этого
когда вообще он трудно выиграл пачку долларов и детям принес с утра, у него была манера, всю ночь играл, значит, с утра приходил, дети спят, он раскладывал пачки, значит, долларов у каждого ребенка, где он спит. Вот тут он получал удовольствие, тут он светился счастьем. А что дворец? Кому дворец? Вот в казино сыграть, это вот интересно.
Ну да. Так, вот еще, так сказать, вопрос. Почему депутаты не могут в знак протеста выйти из зала и объявить голодовку, чтобы привлечь внимание к этому эпизоду? Почему единственное, к чему оппозиция привлекает внимание, это дурачок Навальный? Почему депутаты не действуют как-то более активно? Как ты думаешь, Саш?
А я этого не знаю, так как они отреагируют. Я, значит, завтра у меня целый день будет в консультациях по этой части, так и, может быть, они выйдут в зал и объявят голодовку, или я не знаю что, или вывесят плакаты, или так и там набьют морду тому самому шапошнику, или водой польют его, по крайней мере. Потому что на самом деле скандалить-то надо впереди полгода бездействия. Тут надо уж оторваться по полной. Ну в наглую крадут, Валер. Ну это же невозможно. Так. Надо как-то реагировать.
Вот тут, кстати,
может реакция и будет.
Тот же слушатель спрашивает, от какой даты это заседание? Сегодняшнее? На сайте Мосгордумы последнее заседание от 7 апреля.
Сегодняшнее заседание комиссии по социально-экономической политике. Не заседание городской думы. А то есть от 17 следующее, мая. Когда будет, да, а следующее, которое будет в среду.
То среду есть
это будет
19 мая.
Послезавтра. Это будет заседание городской думы уже основное. Там будет председатель Шапошников, Орлов, ну вся вот эта вот... Слово не найду хорошо.
Так. И вот такой концептуальный вопрос. Китай покупает много чего в мире. Например, в Греции купили порт. Зачем им так много денег, что уже не хватает строить у себя или вывозят китайские олигархи? Вы знаете, есть проблема. Китай зарабатывает много на экспорте и в Европу, и в Америку. Но в итоге наличка оседает в виде трэша, то есть в виде трезериш американских. Вот лучше, на мой взгляд, с китайской точки зрения, чем это в трезерис переводить, да, это все-таки в какие-то материальные ценности. По-моему, именно этим они и занимаются. Вот, вопрос. Так, Смирнов попробовал поискать картинку в кэше браузера, да, попросите знакомых, кто разбирается. Ну, попробую, хорошо. Краснов сказал, что национализм вполне понятен и логичен, в отличие от глобализма. Правильно я понимаю, что вас можно отнести к антиглобализму? Вы против глобализма?
Нет. Если он приносит пользу нации, то значит это, значит, хороший глобализм. Там есть элементы, которые удешевляют товары, облегчают движение рабочей силы, перетекание мозгов, так сказать, в случае необходимости, обмен сырьем. В глобализме есть масса позитивов. Есть, в конце концов, знаменитая вещь, как разделение труда. Есть страны, в которых, вы будете смеяться, есть страны, в которых вызревают ананасы. Как тут без глобализма обойтись? Я что, без ананасов что ли буду жить? Я с ананасами буду жить. Мне нужна страна с ананасами. Если на Шри-Ланке растут ананасы, значит, без глобализма никак. Есть позитивная страна. Почему надо быть анти-чего-то?
Ну, во всяком случае, это вопрос пропорции, потому что в понятие глобализм вкладывают не просто международное разделение труда, а, скажем так, где больше получается выгоды за счет того, что туда экспортируется все, что можно и нельзя. Это гораздо более такое емкое понятие, чем просто термины. Так, и последнее. Изобрели ядерный синтез, сделали атомную бомбу. Теперь вот электронный концлагерь делают. Почему поворачивают изобретение во зло? Это особенность человечества. Не человечества, а человеческой элиты. Вот те, кто управляет реально человеческими обществами, а это достаточно узкий круг людей, возьмите хотя бы Россию, они хотят использовать все достижения прогресса для того, чтобы удержать свою власть. Это не человечество особенность, это особенность узкой кучки людей, которая действует в личных, сугубо эгоистических интересах. Пожалуйста, Саша.
Не человеческая элита, а человеческого отстоя. Вот есть люди отстойные, типа Путина. Вот это отстой самый настоящий. И люди, которые его... Это каратели, палачи, так сказать. Вот они в данный момент находятся у власти. Я бы их элитой не называл. Так сказать. Это люди низкоморальные, так сказать, которые действуют в своих узкокорыстных интересах и к элите никакого отношения не имеют. Элита – это наука.
Да, это их самоназвание, элита. Скорее,
да. Да?
Это их самоназвание. Но мы имеем дело с ограниченной группой людей. И надо сказать, что на сегодняшний день я не могу назвать человеческое общество, которое бы управляется своим народом. Оно так или иначе управляется некой правящей кучкой людей, которые, естественно, себя называют самыми достойными и самыми правильно избранными, но которые в итоге, по сути дела, удерживают над обществом власть, в том числе и при помощи вот этих вот современных средств, которыми они пользуются. Ну, спасибо вам на этом, спасибо за вопросы, которые вы задали, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.